хотел бы задать вопрос. Откуда можно получить правильное представление о Боге?
В церкви можно получить правильное представление о Боге. Потому что церковь является хранительницей истины, которая была открыта Богом человеку. Вот. Поэтому вот в церкви есть все необходимое для нашего спасения. И с точки зрения познания Бога, и с точки зрения служения нашего Богу. Вот. То, как Бог относится к нам, и то, как мы должны относиться к Богу.
Представление о Боге можно получить теоретически и практически. Вот оно одно другому должно помогать. Правильное представление о Боге у нас содержится во всей святоотеческой литературе, которая написана, основывается на Библии. То есть первый источник всех знаний о Боге – это Откровение Божие, записанное в Священном Писании Библии. Чтобы эту Библию правильно понимать, конечно же, нужна святоотеческая литература, правильное толкование. Но если самому не заниматься практикой, то, конечно же, ничего не поймешь ни в Библии, ни в Священном Писании, ни в святоотеческой литературе, потому что невозможно понять, что такое сладкое, не попробовав сладкое. Невозможно узнать боли, если ты ее не переживешь. То есть у Бога многие люди, профессора, академики были, знали очень много, но они оставались атеистами. Бога они не знали. Поэтому очень важно, конечно же, вести правильную духовную жизнь, аскетическую, насколько это тебе возможно, руководствуясь правильной святоотеческой литературой.
Ну, источников много. Начиная с природы. Сама природа может быть источником сведений о Боге, да, то есть как вот берем любое какое-то произведение искусства, будь то картина, будь то какое-нибудь другое выражение, как ювелирное какое-то изделие, авторская какая-то работа, то есть она всегда говорит о таланте Творца. Точно так же, глядя на природу, мы можем познать Творца, можем познать силу Творца, можем познать величие, красоту Творца, его талант, его, ну и многие прочие другие свойства, качества и так далее, глядя на природу. Это самый простейший путь познания Бога. Другой путь познания Бога – это, конечно же, изучение Священного Писания. Почему? Потому что это даже и заповедь. Господь говорит в Евангелии: «Исследуйте Писание, ибо они свидетельствуют обо мне». Не почитайте где-то, когда-то там что-то, а именно исследуйте Писание, как вот, скажем, какой-то ученик высшей школы, где-то кто-то учится там, где-то в академии, в каком-то таком высшем учебном заведении. То есть он не просто изучает текст, а изучает его со словарями, с какими-то справочниками и так далее. Вот точно так же, следуя вот этой заповеди, мы должны изучать Священное Писание. «Исследуйте Священное Писание, ибо оно свидетельствует обо мне», говорит Христос. Поэтому мы должны изучать Священное Писание, чтобы познать Господа. Что там мы можем его увидеть, услышать и как-то соприкоснуться лично. Потому что у нас создается личное общение с Богом. Потому что, читая Евангелие, мы лично слышим Его Слово, лично обращенное к нам, каждому из нас. Ну и другой путь – это, видимо, такой же путь, как у некогда Савла из Тарса, Тарсянина, который стал дальнейшим апостолом Павлом. Это такой чудодейственный путь, когда человек упирается, не хочет признавать Бога, не хочет признавать Иисуса Христа Спасителем и так далее. С ним происходит вот какое-то вот такое вот чудо, не всегда с благоприятным исходом. Савл ослеп в его случае, то есть он увидел ослепительный такой яркий свет, услышал голос. Господь говорил ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» И тут спрашивают: «Кто ты? Ко мне такой обращаешь? Кто ты, Господи?» То есть он признал, что это Бог к нему обращается. Спрашивает: «Кто ты?» Ему интересно, как в иудейской практике, всегда, когда что-то такое происходит, всегда верующий спрашивал имя Божие. То есть он всегда хотел узнать, кто обращается к нему, услышать, кто ты, имя твое. «Я Иисус, которого ты гонишь», ответил ему Христос. другой путь познания, когда вот что-то именно такое получается. И почастую мы именно так к Богу через скорбь. Больше половины, наверное, верующих в храме, они пришли в храм через скорбь, к сожалению. Не путем поисков Бога, не путем изучения Священного Писания, не путем исследования естественной среды обитания, природы и так далее вокруг себя, а именно через скорби, когда что-то такое страшное в нашей жизни случается, когда тебя именно касается всемогущества Бога, ты понимаешь, кто ты и что ты. Когда погибают ближние, ты понимаешь, что ты не можешь их спасти, ты не можешь их вернуть и так далее. Ты понимаешь, что есть некто, в чьей власти все это. Это уже другой путь, путь таких вот скорбей. Такой путь познания Бога тоже возможен. Ну и другие, множество путей познания у Бога есть. Ну, какой-то путь надо избрать, чтобы познать Бога, потому что это необходимо для нас. Без познания Бога мы себя-то не познаем, потому что мы образ Божий. Как мы себя увидим без Бога? Кто мы? Что мы? Без Бога никто и ничто.
Меня зовут Фоминых Иван, я хотел бы задать такой вопрос. Можно ли читать Библию, взятую у протестантов?
В принципе, протестантские Библии, они, как правило, изданы на русском языке, являются синодальным переводом. Вот. Бывают, встречаются переводы, сделанные не синодом, а сделанные самостоятельно какими-то протестантскими общинами. Вот. Они иногда содержат отдельные искажения, вот. Но тем не менее, в принципе, читать такие Библии можно, вот. Но с некоторой долей осторожности, вот. Потому что могут быть искажения.
Надо начать с того, что протестанты протестантам рознь. То есть, если мы имеем в виду лютеран, как некое такое ответвление Западной Церкви, то, вероятнее всего, они пользуются таким же переводом на русский язык Библии, как и мы. Но если мы говорим о так называемых протестантах, то есть, а правильнее говорить о сектах, которых, наверное, уже нет числа, имя им легион на территории Российской Федерации, то почастую они пользуются своими собственными переводами, то есть уже искаженным Священным Писанием. То есть таковое, конечно же, нельзя читать. Почему? Ну, во-первых, проку нет никакого, а во-вторых, еще и повредиться можно, потому что ты считаешь, что ты читаешь Священное Писание, а на самом деле это далеко не так, что там уже люди преследовали свои цели какие-то, что изменяли Священное Писание под свою религиозную идеологию, то есть меняли тексты, чтобы было удобно доказывать истинность своего учения и, напротив, неправоту чаще всего православной церкви. То есть так вот, что Троицы не существует там, и так далее, прочие вот такие вот искажения. И наоборот, добавление. А когда мы берем правильное Священное Писание, а как узнать, правильное или нет, то есть это должно быть синодальное издание, то есть практически на первой странице, как откидываем корочку, на первой странице практически написано, что это синодальное издание, то есть одобрено Священным Синодом, то есть еще дореволюционное практически еще издание. И, ну, а в современности оно перепечатывается. И вот если мы берем вот эту книгу, то вот у нее в конце, в самой последней, значит, что такое Библия. Библия – это сборник таких канонических книг, их числом 66, 39 книг Ветхого Завета, 27 Нового. Так вот, последняя книга Нового Завета, всем она известна, книга «Апокалипсис» или «Откровение Иоанна Богослова». Вот там есть такие страшные и отрезвляющие слова, вот, которые, наверное, обращены к тем людям, которые вот такие Библии пишут, сочиняют, придумывают, искажают. Написано, что если кто-то добавит что-то книги сей, да, того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. А кто что-либо отнимет от книги сей, то отнимет Бог участие в книге жизни. То есть, конечно же, можно это отнести только лишь к самой вот этой книге, к самому этому свитку Откровения Иоанна Богослова. Но, а если смотреть шире, это можно отнести ко всей Библии, ко всему Священному Писанию. Ну и вот Священное Писание так вот определяется, можно ли его брать, можно ли его читать таким вот образом. А так, Откуда бы оно ни пришло, из чьих бы рук оно к вам не попало, оно тем не менее остается Священным Писанием. Лишь бы оно действительно таковым было.
Читать, конечно, можно, если это действительно протестанты. Все протестанты, все их ответвления пользуются нашим синодальным переводом. Потом возьмите их Библию, и на первой страничке должно быть напечатано, перепечатано с синодального перевода. То есть наш синод некогда благословил это дело. Три академии в конце XIX века перевели со славянского языка на более современный священное писание. Ну а протестанты за неимением своего перевода пользуются нашим. Взяли нашу книгу православную, благословленную синодом, созданную нашими православными богословами, переводчиками, и учат теперь нас жить. Поэтому текст там тот же самый, если это действительно перепечатано с синодального перевода. Читать можно, пожалуйста, никто не против. Но единственное, чтобы не ошибиться, потому что есть похожие организации, свидетели Иеговы, вот у них своя Библия, в отличие от нашей. Там около 1000 изменений, поправок, где говорится о божественности Иисуса Христа. Во всей Библии нашлось более 1000 таких мест, где так или иначе говорится о божественной природе, о божестве Христа. Вот у них это все исключено, поэтому вот эту Библию непрофессионалу читать бессмысленно. То есть я, конечно, вот эту вот книжку брал, читал, все эти ссылочки находил, вот, совершенно бессмысленные, глупые. Вот. А человеку, который хочет познакомиться с действительно настоящим истинным Словом Божиим, конечно, нужно первоисточник читать, а не переделки, написанные там где-то в Америке, не весь кем и зачем. Вот. Поэтому, конечно, нужно быть осторожным, внимательным к выбору. Лучше, конечно, у нас в храмах все приобретать. Это будет надежнее.
В идеальном плане, наверное, Библия без искажений – это перевод 70 на греческом языке. Вот. Но на греческом языке в нашей стране довольно-таки мало кто может читать, поэтому желательно пользоваться переводом синодальным. Вот. По возможности учиться читать и понимать по-церковнославянски, потому что этот язык более приспособлен предметам священным, вот, и он более благозвучен, когда речь идет о предметах религиозных. Вот. Поэтому, например, псалтырь на церковнославянском и на русском языки, они очень сильно в плане благозвучности, конечно же, отличаются. На церковнославянском псалтере она звучит более молитвенно, скажем так. Вот. На русском языке тоже можно читать, чтобы лучше понимать текст, но как бы мы не понимали текст, написанный на русском языке, мы до конца не сможем его понять, потому что этот текст был написан в другой культуре, в другом мировоззрении, и поэтому нам придется сделать над собой определенные усилия, чтобы вот познать ту культуру, тот язык, на котором эта священная книга была написана, для того, чтобы вот как можно лучше ее узнать. Либо взять толкование святоотеческое и уже на основе толкования попытаться понять для себя вот тот текст священной книги.